Две недели назад, 12 апреля, ушел из жизни легендарный научный журналист, бывший главный редактор журнала Nature Джон Мэддокс. За 20 лет, в течение которых Мэддокс возглавлял журнал Nature, ему удалось не только превратить этот журнал в мировое явление, но и изменить представление о том, как ученые могут рассказывать о науке. Воспоминаниями о Джоне Мэддоксе мы попросили поделиться нашего коллегу, заместителя главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрия Елдышева. С ним беседует Ольга Орлова.
Юрий, видимо, Джон Мэддокс был первым и, наверное, единственным научным журналистом, удостоенным дворянства и титула сэра от британской королевы.
Насколько мне известно, Джон Мэддокс был не только единственным научным журналистом, который был удостоен рыцарского звания. И вот мне даже хотелось бы наш рассказ назвать «Рыцарь от научной популяризации». Он был единственным научным журналистом, который был удостоен звания почетного члена Лондонского королевского общества за эти же выдающиеся заслуги в сфере научной популяризации. В этом смысле, конечно, он был совершенно уникальным человеком. Он получил образование физическое в университете Манчестера, преподавал там, а потом перешел на работу в крупную газету и стал заведовать отделом науки.
Насколько я знаю, Мэддокс возглавил журнал Nature в 1966 году, ему было 31 год.
Да.
Это удивительное событие, потому что молодой человек возглавляет один из самых авторитетных журналов, научных журналов мира. У журнала были некоторые проблемы, да, и, видимо, это и был шаг без прецедента пригласить совершенно молодого человека из газеты. Он тогда работал в «Гардиан»,
да, «Манчестер Гардиан»,
чтобы Джон Мэддокс привнес какую-то новую струю.
Ну, в общем, это была революция.
Это была революция. А что ему удалось сделать с Nature? Как он вдохнул в этот журнал вторую жизнь?
Скажем так, что ему удалось сделать? Ему удалось увеличить тираж журнала. Это обычно тот критерий, по которому оценивается работа любого главного редактора, как известно. Ему удалось увеличить тираж журнала Nature на порядки. То есть, ну, по крайней мере, раз в 100, что трудно себе представить. Просто журнал был абсолютно всемирным. До прихода Джона это был журнал формально международный, но на самом деле журнал британский. Ну, скажем так, он назывался общенаучный, но все-таки он был скорее научный, чем научно-популярный. Он и остался таким, но он стал, во-первых, феноменально популярным не в смысле популяризация, а в смысле популярности в научном мире, прежде всего.
В смысле авторитета,
Авторитета, конечно, совершенно верно.
И я, кстати, думаю, сейчас не все читатели Nature знают о том, что это британский журнал. Его воспринимают
конечно,
просто как,
совершенно верно.
Как
совершенно
мировое
верно.
Достояние.
Абсолютно справедливо, да. Хотя, на самом деле, штаб-квартира Nature в Лондоне находится.
Как вы думаете, а как изменилась научная журналистика, научная популяризация до Мэддокса и после?
Говоря об этой эпохе Джона, надо сказать следующее. Во-первых, фантастический по меркам научного мира тираж. Ориентировочно 60 с лишним тысяч подписчиков формальных, при том, что статистические исследования показали, что каждый номер журнала в среднем прочитывает 10 человек. Действительно прочитывает. Еще не было никаких сайтов, ничего не было.
Это еще в эпоху до сетевого.
Да.
Сейчас, когда и существует подписка на сетевой
конечно,
вариант журнала Nature,
конечно,
это, конечно, уже
конечно,
другие совершенно тиражи.
Совершенно другие соотношения и так далее. Это десяток минимум официальных курпунктов по всему миру, включая курпункт в Москве.
Что практически для научного журнала невероятно.
Просто трудно себе представить. Более того, он вывел его на самоокупаемость. То есть журнал окупал себя за счет вполне разумной рекламы, как вы понимаете, не колготок, так сказать, не прокладок, не мыла, а научного оборудования и так далее и тому подобное. Масса была новаций. Но главное, конечно, стало то, что он ввел совершенно уникальную, невиданную доселе систему рецензирования. Более того, она перекочевала в значительной мере и от Nature к другим изданиям стала главной, так сказать, peer review. И сделал, помимо вот фантастической популярности журнала и невероятной оперативности, ну, вплоть до того, что люди, которые, как правило, получали Нобелевские премии, все Нобелевские премии были получены, не все, подавляющее большинство, скажем так, в основном за публикации, впервые появившиеся в Nature. И разница, как правило, была в дни считанные. То есть публиковались в одном номере журнала несколько работ разных авторов, которые потом складывались и превращались в Нобелевскую премию. И было написано, получено во столько-то часов, во столько-то минут, такого-то числа. А следующая работа была получена, там, грубо говоря, в этот же же день, на несколько часов или минут позже. То есть вот показывалась степень конкуренции, соперничества в науке, в хорошем смысле этого слова. Сам Джонс шутил, что при той системе рецензирования, которая была потом введена в Nature, не факт, что знаменитая статья Крика о двойной спирали могла бы пройти это рецензирование так уж просто. То есть у него были бы большие сложности. А прелесть заключалась вот в чем. Это были три черные рецензента, анонимные рецензента, абсолютно из разных мест, часто разные по духу, а он хорошо знал их всех, это были сотни рецензентов по всему миру, из разных стран, с разных континентов. И вот им рассылался этот материал. И потом они сходились эти. Если было три отрицательных отзыва...
Ну, результат понятен.
Да. Самое невероятное заключалось в том, что если было три положительных отзыва, то статью не публиковали.
Это вызывало подозрение.
Да. Это было отдельное рассмотрение было после этого. Нормальная ситуация считалась 2-1. 2 за, 1 против. Потому что всегда у научной идеи должен найтись оппонент. И это нормально. Почему возникла эта идея? Потому что Джон позволил себе, поскольку он пришел, и у него уже был дух этот журналистский, он принес журналистику в научную популяризацию. Совершенно до того немыслимая вещь. Ну, скажем так, они чурались этого. Зачем людям, которые занимаются наукой, зачем какая-то журналистика? Он не побоялся. Он привнес этот элемент научной журналистики. Я бы не побоялся слова «публицистики» в науку. И в связи с этим он не боялся спорных, не очень понятных ситуаций в науке. Ну, например, вот была совершенно скандальная публикация, тому уже 30, если не 40 лет, о знаменитой памяти воды. Помнит ли вода?
Тему, которая до сих пор...
Это только Джон мог позволить себе. Причем ведь это же было не стилистика, вот, так сказать, дурной популяризации, погони за сенсацией, что давайте мы, так сказать, То есть он действительно серьезно анализировал это, он проводил тестовые всякие бесконечные проверки, ездил по разным странам, по лабораториям, но всерьез занимался.
То есть он не боялся брать какую-то сомнительную тему, сомнительной научной репутации и говорил, давайте разберемся.
Да.
И он был готов разбираться, вести журналистское расследование.
Он был против единомыслия, против вот этого чуть позже он не побоялся единственный в мире открыто выступить в защиту Сахарова со страниц Nature, в связи с чем в Советском Союзе и так-то не очень легко было получить Nature, но уж если вы его получали, то с вырванными страницами, где были вырваны страницы с его передовицы. И вот я бы сказал, что он сделал очень гражданственным еще журнал. То есть журнал откликался на события в мире происходящие. Он считал, что наука не должна находиться в этой башне из слоновой кости. Она на самом деле отражает жизнь, и ученые точно так же должны прислушиваться к нуждам общества, быть более чуткими.
То, что вы рассказываете, то, что ему удалось привлечь драматургию в научную популяризацию, некоторые ситуации, конфликты, интриги, которые...
Фабула просто появилась.
Которые обычно избегают, конечно, научные и научно-популярные журналы. И это, в общем, огромный такой кусок жизни, в результате которого изменилось понятие о научной популяризации в мире. Правильно?
Совершенно верно.
А какие-то другие вещи, вот приемы, его находки, собственно, специфические, что бы вы еще припомнили?
Ну, прежде всего фантастическое чутье, я бы сказал, почти на уровне, ну, так сказать, интуиции, вот звериное какое-то чутье на новое в науке. Он это чувствовал так, как...
Он чувствовал новые темы,
да,
вот то, что
да,
будет
да, вот это только зарождалось еще. Вот он приезжал в Россию, он много приезжал в Россию, это отдельная тема, любовь Джона к России. Он приезжал в страну, которую не мог знать очень хорошо. Он ее любил, но это была любовь, конечно, со стороны. И он четко знал, с кем он хочет встретиться, какие темы он хочет обсудить. И плюс к этому, то есть это вещи неразрывные, фантастическая просто, не укладывающаяся в голове работоспособность, при том, что его нельзя было назвать очень крепким, здоровым человеком, но о ритме его жизни дает представление следующее. Вот в очередной свой приезд в Россию в середине 90-х он приехал ко мне. Короче говоря, он приехал с гордостью, сказал: Юрий, мне удалось вырваться на 3 дня. Наконец-то мы успеем не только в Москве встретиться со всеми, с кем мы хотим, но и в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, и даже, может быть, в этот раз долетим до Владивостока.
3 дня.
Значит, в эти 3 дня мы успели Москву, Петербург и Новосибирск, и не успели в Владивосток. Он сетовал, он не мог себе простить, что как же так, он не успел. Вот это примерный режим. Это десятки встреч каждый день, десятки интервью, приемы. К сожалению, тоже никуда от них не деться. И, наконец, вечером уже абсолютно изнеможденный, он садился за компьютер и начинал писать. И когда он заканчивал, только не знал никто. На протяжении почти 4 десятилетий, с перерывами там, но все равно он сотрудничал с журналом, он еженедельно писал вот свой обзор по самым горячим точкам в науке. То есть на протяжении 4 десятилетий он держал руку на пульсе и знал о том, что творится во всей мировой науке. Трудно себе представить просто, чтобы один человек мог так ориентироваться. Вот он, понятно, все это чувствовал. Кончиками пальцев, понятно.
А все-таки, на ваш взгляд, кем Мэддокс был больше, журналистом или ученым?
Хороший вопрос. Думаю, что все-таки ученым. Думаю, что все-таки ученым, удивительно талантливо пишущим, потому что ни один журналист, при всем моем уважении к этой профессии, во-первых, это тоже некое особое состояние души. Там ведь тоже далеко не все журналисты. Как правило, как раз наоборот. Люди приходят к журналистике. В этом смысле он был человеком, который занимался наукой, а потом стал о ней рассказывать. Вот я всегда говорил, что первую половину своей жизни я занимался наукой, а после этого стал рассказывать о науке. Это вот разные состояния души. Ну, в каком-то смысле я могу сказать то же самое о нем. То есть мне кажется, что это очень высокого класса ученый, который нашел свое призвание в том, чтобы рассказывать о науке, делать ее по возможности доступной, не страшной, ну, для самых простых смертных. Вот. Не для самых широких слоев населения, но для простых смертных. Вот так.
Я как-то спросила одного научного популяризатора, кем вы себя ощущаете в жизни? И он мне ответил: я всегда чувствовал себя ученым, который рассказывает людям, как устроен мир. Вот, видимо, да. Мэддокс был из тех же людей, да?
Да, даже если он не знал, как устроен мир, он пытался вместе с читателем, к которому он обращался,
разобраться вместе
понять,
с ним. Да?
Да, действительно, мало кому, наверное, удастся повторить. Просто вот научный журналист как воплощение. При всем при том, он, конечно, в нашем привычном представлении, это не была совсем уж, так сказать, научная популяризация. То есть он вникал, разбирался в такие анёры, детали, в которые нормальный научный журналист не полезет, конечно же, потому что понимает. Ну, известная заповедь редактора. Вычеркни, так сказать, непонятное, да, и попытайся обыграть понятное. Так он всегда лез, конечно. Он лез
непонятное.
Непонятное, да. Он влез в самое, так сказать, несусветное. И очень много удивительных вещей. Я бы сказал, что, возможно, даже какие-то, я не исключаю, что какие-то области в науке появились с его подачи, потому что он способствовал, содействовал публикации
Дела Нэйчер,
потом обрушивался шквал, лавина откликов, и, ну, дальше, так сказать, эффект цепной реакции.
Фрагмент, подготовленный Ольгой Орловой, был последним в этом выпуске аналитической программы «Время и мир». Подготовил и вел его Ефим Фиштейн. Режиссером был Андрей Амочкин. До новых встреч!